Сегодня я хотел поговорить с вами дальше. Это мы вот первые 6 стихов 4 главы читали. Я хочу читать вот 7 стиха. Хочу с вами поговорить о дарах, которые Господь нам дает. Вот прочитаю 7 стих и потом 11 по 16. Там 8 и 10 стихи, они как бы в тему, но чуть-чуть другого касаются, поэтому мы их касаться сегодня в частности не будем. Итак, 4 глава послания к Ефесянам, 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Это и основная моя мысль сегодня. Дальше я читаю с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем с единства веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Много в этом тексте сказано, не так ли? Можно очень много об этом говорить, много полезного для себя извлечь. Но сегодня я хотел вот 7 стих поставить как бы во главу и как основную мысль. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». С одной стороны, немножко сложный стих, не так ли? То есть, если почитать толкование на этот стих и переводы разные почитать, то многое станет. Что значит «каждому из нас дана благодать»? Это особый дар, который всем, а потом другие особенные для каждого в отдельности или в отличии. То есть некоторые так интерпретируют, что, в принципе, благодать Божья на всех нас. То есть спасение Господа, жертва Христа, любовь Христа к людям на всех нас. И потом каждому даются, Бог еще дает дары. Может быть, это имелось в виду. То есть не все переводы именно так переводят, но не такое большое значение имеет. В принципе, благодать действительно от Господа на всех людях. Мы это верим, общий контекст Писания об этом говорит. Но я хотел бы из этого текста прочитанного 4 особенности подчеркнуть. И первое – дар от Господа всегда благодатный. Вы можете сказать, как я уже сказал, что здесь интерпретация не совсем подходит, может быть, но есть написано, что благодать дана нам от Господа. Так что и о дарах дальше речь идет, что дар действительно благодатный. Что я понимаю под словом, что дары, которые Господь, Дух Святой нам дает, они благодатные. И каждому из нас дается благодать по мере дара Христова. Я цитирую конкретно синодальный перевод. Благодать по мере дара Христова. Каждому из нас дана благодать. То есть дар Божий, он благодатный. Само слово, русское слово «благодать» очень ясно и красиво нам описывает. Это что-то благое, что дается. Не горькое. Благое, истинное, Божье. Знаете, я как-то встречал, мы как-то разговаривали, это было в России, разговаривал с одним человеком, который паузы не соблюдал иногда, лишнее говорил, да, и он говорит, Бог мне дал дар испытывать других. Но хорошо, в принципе, испытывать других, действительно, мы иногда являемся примером неподражания. Когда мы поступаем неверно, неугодно Господу, Бог И там нас используют. И говорит Духом Святым другим, говорит, смотрите, как Руди поступил, не поступайте. То есть мы являемся увещеванием, мы помогаем другим не делать те глупости, которые я натворил. То есть иногда Бог нас использует. Действительно, наши неудачи, наши противления, наши грехи, наши греховные поступки Он использует кому-то во благо. Но это не дар благодатный. Быть увещеванием для других своим поведением. Вот смотрите, не повторяйте за мной, не следуйте за мной, потому что вы погибнете. Да? То есть многие являются таким свидетельством, но это не дар Бога, не дар благодатный. Поэтому я хочу подчеркнуть, что первый пункт – дар от Господа всегда благодатный, он всегда благой, он всегда к доброму, и дальше мы об этом будем говорить. Он всегда действительно Божий, который к Богу тянет. И Иисус говорил, невозможно с облазну не прийти. Он будет, вы будете испытываемы. Испытания будут в вашей жизни, будут в нашей жизни, но горе тому, через кого. Да? То есть не хочется участвовать или быть сотрудником или рабом искусителя. Дьявол этого хочет, но это не дар Божий. То есть он использует, Бог использует, даже в тех случаях использует наше горе, нашу неправедность или еще что. Но горе нам тогда в том случае. Итак, первое, дар от Господа всегда благодатный. И теперь, когда мы думаем вот о дарах наших, благодатный, конечно, даром можно злоупотребить. И в принципе нет другого дара. Дьявол дары не дает. Он только испытывает, искушает нас, чтобы мы злоупотребили тем даром, который Бог нам дал, той благодатью, которую Бог нам дал. То есть грех всегда злоупотребление нашим даром. Это вообще интересно, чтобы знать, что это не так, что один имеет злой дар, другой добрый дар. Неправда. Тот, который, когда мы ведем себя зло, то есть когда мы неугодное Богу делаем, мы злоупотребляем тем даром, который Бог нам дает на благодать. И мы его просто злоупотребляем, им злоупотребляем. Поэтому человек, особенно одаренный, он также и очень искушен. Самые сильные злодеи сегодня на белом свете, они очень одаренные люди. Они очень одаренные. Они просто злоупотребляют тем даром, который умеет. Вот если простой человек, который не силен физически, не интеллект не очень высокий, он и вреда принести мало может. Он не способен на это. Он не способен ограбить банк, он не способен убить человека, он не способен на это. У него нет такого сильного дара, благодатного дара. Но человек, который занимается злодеянием и способен на это, Бог, в принципе, дал ему благодатный дар его использовать для славы Божьей, а он им злоупотребляет. Поэтому, когда мы видим ближнего нашего или окружение нашего соседа делает неугодное Богу и что-то очень сильное неугодное Богу, то вы можете себе сказать прямо в прямом текстом, что он имеет очень сильные дары от Бога. Бог его сотворил с великими дарами, но он ими злоупотребляет. Итак, дар от Господа всегда благодатный, он к благу ведет. Второе, дар от Господа имеет меру. Этот же стих, в меру дара Христова. И некоторые другие переводы говорят, Бог каждому дает определенный дар в соответствии с его назначением, то есть в меру. То есть наши дары, они в меру. Часто люди думают, что он или она очень одаренный человек, а я такой медиокр или вообще слабенький или еще что. Друзья, нет такого. Всем Бог дает благодать по мере дара Христова. Все имеют. и в значимости. Да, может быть, у одного он больше на виду, и так далее, он способен, и так далее, все видят это, а у другого Бог дает ему такой дар, который незаметен, но он настолько же важен, он тоже благодатный дар от Господа, который Господь хочет, чтобы мы использовали. Я часто думаю о молитвенниках, о которых мало кто знает. Или часто, когда мы вспоминаем, говорим о церкви, вот, о страдающей церкви, как мученики для Христа, ради Христа, которые умирали верно, то есть верность проявляли, и мы их знаем, ну, в истории человечества, в недалекой истории, так сказать, вот, прошлого столетия, в Советском Союзе и так далее. Мы знаем имена таких людей. А сколько человек также пострадали, отдали жизнь, о которых никто из нас не знает. Теперь в глазах Божьих есть разница. Скорее всего, тот, о котором ни один человек не знает, он большую ценность несет. Потому что он действительно верность проявил, где никто не видел, никто не знал об этом. Он проявил верность и готов был отдать жизнь свою за Христа. Вот настоящие герои, о которых мы не знаем, а их очень много было. И они, может быть, совсем неизвестны, не умели петь, не умели проповедовать или еще что-то, но они были верны, они были мучениками, они стали действительно героями веры. О некоторых мы в Ветхом Завете знаем, там Моисей, Ной и так далее, а помимо их были другие, о которых мы не читаем, мы не знаем. Их было немало. Их было много. Это не умаляет то, что Моисей сделал, то, что Давид сделал, то, что там пророки сделали, да, то есть нет, не умаляет то, что, где они проявляли верность. Мы сегодня на их примерах учимся, мы подражаем таким предшественникам. Но очень много было, о которых Бог знает, а мы не знаем. Бог видит иначе. Он видит объективно. Он действительно видит. Итак, дар от Господа имеет меру. Почему? Вот вы себе задавали иногда вопрос. Я себе часто задавал этот вопрос. Не знаю, может быть, вы иначе, чем я. Но я часто смотрю на человека, очень одаренного, способного человека, и вдруг раз... Ну, огорчение какое-то. Раз, такой проступок. Думаю, ну что ж, Бог ему дал такой дар, такие дары, а он в этой мелочи спотыкается. Были у вас такие случаи? Почему? Почему Бог ему это еще не дал? В меру, друзья. Дары в меру. То есть каждый из нас не имеет все дары. Мы имеем каждый свой дар. И в некоторых других вопросах нам очень трудно. В некоторых легко, там, где дар имеем, а в других очень-очень сложно. Например, мне очень сложно молчать. И сколько раз я из-за этого испытывал большое горе, и сам страдал из-за этого, и другие страдали из-за этого. Но не получается. Это не оправдывает меня. Поймите меня правильно. Да? То есть мы должны учиться и паузы соблюдать, и прислушиваться, и правильно слушать. То есть слушать тоже нужно правильно. Но не всегда. Почему я там сорвался снова? Да? И оно постоянно. Апостол Павел, вы знаете, что он говорил? Мы не знаем, многие богословы думают, что у него со зрением было неважно, да? То есть он очень плохо видел, вот все. Вот. Но если бы зрение было, тогда вообще бы мир перевернул наоборот, да, так сказать. То есть, а вы видите, зрения не хватало, да? Ну, так многие богословы говорят. То есть жало в плоть. Вы помните то место, да? То есть он имел, он не все дары имел, апостол Павел. Он много имел даров, много сделал для Господа, но не во всем он был очень способным. Я часто вспоминаю друга Павла, в принципе, его наставника. И мне он очень, очень по душе, наставник Павла. Варнава, вы помните такого? Мне кажется, он был очень мудрый человек. Прямо завидую ему иногда доброй завистью. Он был настоящий лидер. Он видел возможности Павла И сколько раз он пожары тушил, я не знаю, но, наверное, не раз и не два. Выручал Павла, когда у него не во всем дары хватали. Он его выручал, он его поднимал, так сказать, поддерживал. Не все дары апостол Павел имел, но многое он имел. Он использовал это. Он для нас очень большой пример, апостол Павел. Но о Варнаве мы меньше говорим. Он меньше написал, меньше слов мы о нем читаем. Но он был наставником Павла. Я полностью это вижу. Он был наставником Павла. Он не был учеником Павла, как Тимофей. Он был его наставником. И Павел его уважал за это. Он ценил им. Иногда, может быть, на нервы ему шел, но он ценил им. Для него он был очень важный человек, нужный человек. Без него Павел бы не сделал то, что он сделал, так я думаю. Почему часто не хватает у нас какого-то конкретного дара? Может быть, нам это нужно для того, чтобы оставаться в смирении, чтобы не мнить о себе, что мы совершенны и без Христа, и без милости, и без прощения, и без покаяния можем быть совершенными. Иногда нам нужно это. Нам нужно увидеть, кто мы. Недавно один старец, в принципе, сказал так. Я говорю, ну, вот так бывает в жизни. А он говорит, все, что не делается, делается к лучшему. Да? То есть все должно выйти наружу, все должно где-то увидеться. То ты сам себя иногда не знаешь. А так оно открывается. Спасибо брату за то, что он так меня утешил, в принципе. Да? И оно бывает действительно так, что мы имеем дар Христов, дар благодати Христов по мере. То есть есть мера нашего дара, не без меры. Третье. Дары от Господа разные. То есть все мы имеем разные дары. И апостол Павел здесь дальше приводит в пример вот тело, которое имеет разные члены, разные ответственности, разные функции и так далее. Да? То есть картину нам дает очень хорошую. Но дары от Господа разные. И теперь вопрос, который мы себе задаем, и вы себе задаете, и я думаю, каждый должен себе задать, а какой дар у меня? Как мы можем знать, какой у нас дар? Каждому Бог дает. Дары разные, функции разные. Но какой дар у меня? Мы как-то в прошлое собрание, в одной из проповедей, я говорил о том, что мы иногда кое-что делаем по призванию, потому что имеем дар, Бог призывает, и мы это делаем, и делаем от души. Есть вещи, которые мы делаем чисто потому, что находимся в такой ответственности. Например, я отец, я не могу, Господь мне не дал дар отцовства. Но не могу сказать. Я являюсь отцом и вынужден быть хорошим отцом. Бог хочет, чтобы я занимался усиленно, трудился над тем, чтобы был благодатным отцом. То есть не нужно, Господи, дал ты мне дар отцовства или призвал ты меня быть отцом. Нет, я являюсь им. Это факт. И есть еще третья функция, когда мы в пролом встаем. Мы знаем, что это не наше призвание, что это не наше самое приятное, чем мы занимаемся, благодатным даром. Но мы встаем в пролом, потому что кто-то должен ответственность взять на себя. И это часто бывает, что мы в пролом встаем. Это хорошее, это благодатное, это богоугодное, но это не мой дар. И сегодня очень много, очень часто, вот я, например, наблюдал, вот были очень много проблем и вообще в церквях, когда, вот я помню, в Сибири там была группа верующих в одном селе, и, кто-то должен руководить. Ну, и рукоположили брата, у которого не было дара пасторства или проповедника, да, так сказать. Ну, кто-то должен был в пролом встать и взять на себя ответственность. Ну, его благословили. И оно хорошо шло, Бог миловал, Бог давал возможность. Он ни образования не имел, ни способностей особых не имел, но он был. И когда церковь стала расти, и появились другие, он потом говорит, я помазанник, меня благословили, вот я пастор. Там уже другие были, более способные. но он не сдавал позиции. То есть, видите, оно может боком выходить, так сказать. Да? То есть, поэтому очень часто, к сожалению, нужно все же искать или познавать дар, который я имею. В пролом вставать, когда нужно. И видите, Бог его благословлял, когда он в пролом вставал. А когда он служил не по призванию, не по дару, и другие имели способности, тогда было горе. И оно так бывает в нашей жизни. В пролом, когда мы встаем, мы отважный шаг делаем, шаг веры. Но когда мы не по призванию, остаемся в проломе, когда этого никто не ожидает и не нуждается в этом, тогда горе. Вы понимаете, поэтому очень важно знать свой дар. Ну как теперь знать свой дар? Какой дар мне Бог дал? И знаете, дары разные. Здесь апостол Павел приводит буквально одну категорию даров, так сказать. Ну, там пасторы, учители, апостолы, пророки, да, вот этих он называет здесь в 12 стихе, да, то есть разные дары. Они, в принципе, если так действительно вникнуть, они одни и те же почти что. Да? Кто такой пророк? Это проповедник, в принципе, по-нашему. Да? Кто такой апостол? Ну, это миссионер, если дословно перевести. Это, в принципе, организатор, это пастор. Да потом дальше он говорит, пастор и учитель, ну, апостол и есть учитель, так сказать. Да? То есть оно где-то получается, ну, многие пытаются, нет, это особенные дары. Но мне кажется, здесь не столь важно, что апостол Павел просто перечисление это делает. Главное, он говорит, что каждому Бог дает благодать по мере дара Христова. У каждого из нас есть. Да, и у одного это больше проповедничество, другому больше евангелист, это значит неверующим, окружающим свидетельствовать, призывать. Да, то есть дар евангелиста, в принципе, мне кажется, у многих тех, которые не несут особого служения в церкви. То есть не рукоположены обязательно на это, а они так удачно приглашают, приманивают в церковь людей, так сказать, которые потом послушают и уверуют, да? То есть это дар евангелиста, в принципе. Действительно, уметь заинтересовать неверующих во Христе. Ну, вернусь к моей теме. То есть дары разные. И какой дар у меня? И для этого я хотел только привести как бы пример одной притчи нашего Господа Иисуса Христа о талантах. Даже некоторые говорят о дарах. В принципе, слово «дары» используется, да? Дары дал, да? То есть таланты там, инвестицию, то есть вложение, средства дал или еще что. И они умножают. Один лукавый оказался среди них, который зарыл свой дар. Никто не знал, какой у него дар, потому что он в землю зарыл или в банку, или еще что, я не знаю как, но, в принципе, не использовал этот дар. И поэтому многие из нас не знают о своем даре, потому что мы его зарыли, никогда не использовали. Поэтому не знаем свой дар. А те, которые имели и использовали, они умножили их. И вот это для меня очень важный момент, как знать, какой у меня дар. Надо пробовать. Если чувствуешь, что к чему-то лежит сердце, к доброму, благодатному, Божьему, нужно пробовать это. Благословение есть? Продолжай. Радость в этом будет? Наслаждение, действительно духовная радость в Господе будет? Вот тебе и подтверждение твоего дара. А нет успеха, только горе, только щепки летят. Тогда, возможно, надо подумать, дар ли мой? Мне ли этот Господь, дар этот Господь дал, да? Вот я знаю одного приятеля хорошего, да, то есть вы его не знаете, поэтому спокойно о нем говорю. Он говорил, Господь хочет, чтобы я пел. Но от его пения, знаете, люди разбегались. Ну, не певчий он был. Не певчий. То есть и ноты не попадало, и так далее. Но Господь меня призвал петь. Я бы сказал, нет, Господь тебя не призвал петь. Он тебе дал дары, да, так сказать, но не этот дар дал. То есть, а как он мог бы определить? Он не прислушивался, не смотрел на результаты. Он не смотрел на то, на исход этого. И тогда спрашивается, ну как, например, знать человеку, вот брату, там, вот, например, Илье, дал ли Бог Илье дар пророка, проповедника? Очень просто. Начинай проповедовать. Пробуй. Делай шаги веры. И сама вот душа, Дух Святой скажет Духу твоему, нашему, говорит Духу нашему, мое ли это или нет. Он говорит с нами. Если мы прислушиваемся, и у нас есть ориентиры, он должен быть благодатный. Он должен благословение принести. Вот мы об этом сейчас еще в следующем пункте поговорим. Да? И вот так мы можем узнать, какой у нас дар. Если он в назидание, если он не назидание, то лучше паузу сохранить. Лучше дальше поискать и посмотреть, может быть, порыться в своем огороде, может быть, я много лет тому назад закопал какой-то дар глубоко, что о нем забыл, а он есть. И мы его не используем. А он дается, он благодатный, он в назидании. Итак, дары от Господа разные. Не нужно завидовать. Вы знаете, рука, если начнет завидовать ноге, ну, будет на руках на одной ходить человек, да? То есть неуклюже. То есть нога должна быть радостной ногой, рука должна быть радостной рукой, да, и так далее. То есть члены дальше, вот как апостол Павел говорит, они все очень значимы. И дальше вообще мы читаем, когда один вот молотком ударьте по мизинцу, да, и все тело болит. Вы страдаете, и такую ход этому пальчику окажете, что так ни с кем не обращались. Да? И его помажете, и так, чтобы не было заражения, и так далее, и тому подобное. Очень ухаживаем тогда за больным местом. И в этом отношении, друзья, разные дары. Завидовать незачем. Иногда мы завидуем, иногда думаем, вот если бы у меня только был вот этот дар, который, скажем, тому Ильи или Андрея или еще что, и тогда у нас было бы все хорошо. Ни в коем случае. Каждому дается благодать по мере дара Христова. Именно это благодать. Бог не что-то неинтересное дал одному, а интересное другому. Бог всем дал благодать благодатная. Итак, дары от Господа разные. И как здесь апостол Павел приводит, разные. И четвертый, последний пункт, который я хотел бы подчеркнуть, немножко затянул сегодня уже. Дары от Господа даны целенаправленно. Дары не просто даны так. Дары даются с целью. Мой интересный вопрос, я не хочу здесь церковные вопросы решать, но вот есть движения харизматические, пятидесятнические, разные движения, особенно где говорят о дарах говорения на языках и так далее. Вы, большинство из вас, слышали об этом. Первый мой вопрос, когда я слышу, я часто это задавал вопрос моим друзьям из других церквей, которые мне говорят, вот Бог мне дал дар языков. И мой первый вопрос, который шарашит их, и они, я говорю, а цели понятны? Как цели? Ну, дар дается для целенаправленно. Дар дается для целей. Не думал об этом. Ну, цель тогда, помолись об этом. Спроси Господа, для чего мне этот дар дан? Да? И этот вопрос мы себе должны задавать. Для чего мне этот дар нужен? Может, действительно, что-то сверхъестественное мне нужно было, чтобы меня утвердить в вере или еще что? Бог есть Бог. Я не Бог. Бог есть Бог. Он может давать сверхобычное, сверхъестественное для подтверждения, для учения, может быть, для наставления. Но он всегда целенаправлен. И вот здесь в тексте, который мы прочитали, 12 стих, вот смотрите, 12 стих. «К совершению, дары даны, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Очень много в этом. Я хотел бы здесь три вещи сначала подчеркнуть. Значит, Какие цели? Три цели я здесь вижу в этом стихе, в 12 стихе. Первое – к совершению святых. Это значит, мы должны назидать друг друга. Дары даются для того, чтобы мы назидали, к совершению, чтобы люди возрастали, росли в этом отношении, чтобы окружающие нас люди, если мой дар не назидает, не действует к совершению святых, это не дар Божий. Я себе, может быть, мню, то есть просто думаю. Если это не к совершению совершенству святых, то это не мой дар. Дальше, второе, на дело служения. Если это не служение, то это тоже не дар. На дело служения. Дары даются на служение. То есть мы служим ли мы, или мы просто себя рисуем? Должно быть служение. И третье, что здесь апостол Павел подчеркивает, для созидания тела Христова. Ну, здесь мы говорим о церкви, о общении, о том, что мы должны назидать друг друга, чтобы рост был. И вот это последнее для созидания тела Христова, здесь мы видим три подпункта вот в этом тексте апостола Павла. Первое – единство веры. Вот он подчеркивает, да, вот, данные, вот здесь мы читаем, для созидания тела Христова, и поэтому объясняет, вот, что значит созидать тело Христова, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия и в мужа совершенного. И здесь вот эти три подпункта, которые я хотел подчеркнуть. Единство веры, познание Христа и мера полного возраста. Возраста, вот о чем апостол Павел здесь говорит, тело, то есть церкви. И здесь действительно, созидание тела Христова – это значит, когда мы содействуем к единству веры. Единство веры – это не одноформенность. Это не все делают одно и то же и одинаково. Это не единство веры. Единство веры, когда мы все, и дальше вот здесь апостол Павел заканчивает, все возвращается Христу, то есть истинной любовью. То есть когда вот это созидание происходит, когда мы в направлении вот христоцентрично действуем, с разными дарами, с разными нашими мыслями, может быть, мнениями, но мы созидаем, мы возрастаем. То есть вот единство веры, это вот то, что я в некоторых словах хотел объяснить, единство веры. Познание Христа. Да, познание. То есть есть люди, которые думают, что все знают. На все вопросы у них есть ответы. Да? То есть это не познание Христа. То есть когда вот познание, человек, который вот так созидает тело Христово, он всегда готов учиться. То есть мы пока живем на этой земле, потом, когда преобразимся, ну что ж, тогда чудо совершится, и мы будем все знать, будем как Он, как Христос. Да? А пока мы здесь учимся. И что интересно, когда люди говорят, а что мы на небо с собой заберем? Наш характер, то, что мы чему научились. Поэтому очень важно учиться, познавать Христа, нашего Господа. Вот познание, вот в этом познании расти. И третье, вот последнее, мера полного возраста Христова. То есть полного совершенства в меру полного возраста Христова. А что значит за полный возраст Христов? И здесь апостол Павел вот здесь, знаете, дает три пункта, потом еще три, и вот последнему пункту еще три дает. И вот здесь, или даже четыре, вот здесь что он говорит? Что значит полный возраст Христова? Не быть младенцем, первое. А как часто мы по-детски поступаем, будучи взрослыми? Мы не по-взрослому, а по-детскому поступаем, да? Оскорбляем, обижаемся, делаем то, что оправдываемся, да? То есть это детство. Но оно есть. И он говорит, полный возраст Христов – это не быть младенцем. Второе – не быть колеблющимся. Быть тверд в следовании за Христом. Иметь вот эту неколеблющуюся последовательность следовать за Христом. Не считать себя совершенным, но вот эту твердость иметь в следовании. Третье. Не увлекающиеся всякими учениями. Это тоже очень опасно. Оно, в принципе, оно несовершенно. Это не полный возраст Христов, когда мы увлекаемся самыми разными любопытными учениями. И этому нужно признать, что многие из нас этим страдают. Страдают именно что любопытство. Вот там то, и начинаем баловаться, что ли, разными течениями, увлекаемся этим. Это неугодно, это не свидетельство полного возраста, совершенного возраста. И еще последнее, что я уже сказал, все, вот как мы здесь читаем, все возвращают, вот 15 стих, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Вот когда вообще верующие между собой говорят о лжеучениях, это мы часто слышим, да, и апостол Павел об этом говорит. Как лжеучение можно познать? То есть убедиться или быть уверенным в том, что это лжеучение, это не лжеучение. Апостол Павел очень ярко нам всегда рисует картину Христа. Если это возвращается Христу истинной любовью, то не бойся, даже если это иначе, чем ты понимаешь. Но если этого нет, если Христос не в центре этого, то бойся. То есть вот очень конкретное определение. Нет тут списка там сотен законов, а есть направление. Угодно ли это Христу? Это истинной любовью возвращается к Христу или нет? Если да, то, может, даже и не полностью поняли, но мы на правильном пути, на верном пути. Если нет славит Христа, то горе нам, то лучше избегать, лучше сторониться этого. Да? То есть все возвращалось Христу истинной любовью. Итак, каждому из нас, друзья, дана благодать по мере дара Христова. Познавайте свои дары, используйте их для славы Божией. Я это о себе говорю в первую очередь, но и всем вам. Пусть Бог нам поможет знать свои дары и славить Господа, служить Ему, как Господь нас учит. Аминь. Мы помолимся, такое желание.